Все свои.
10:21, точное московское время. Не, можете не надевать наушники. У нас в гостях появляется Евгений Плис, краевед. Здравствуйте, Евгений, доброе утро.
Доброе утро.
И будем мы сегодня говорить про Москву, которой нет. Что это за проект? Давайте сразу для тех, кто не знает. Что за Москва такая, которой нет?
Ну, сложный вопрос. Такой довольно комплексный проект. И я к нему, в общем, имею отношение не так давно, скажем так.
Это сайт какой-то, портал, где что-то собрано?
В Фейсбуке тоже
это,
есть.
Это люди, да, это люди, которые в свое время организовали тот же самый Арт-надзор, например. То есть, в общем, тем, которые еще не устали, так сказать, как-то вот безнадежно бороться с волной застроев там и прочего беспредела в Москве творящегося. Ну, а помимо всего прочего, это издательская деятельность, экскурсии, и лекции, и все остальное. Это, наверное, самые интересные в Москве экскурсоводы.
А это команда волонтеров или это какая-то организация?
Ну, ядро там, я так понимаю, это организация, остальное это, в общем, так сказать, так, самоорганизация скорее. Да, это вот здесь как раз и сайты, здесь и... Ну, здесь координаторы, в общем, фактически, так понимаю, их там 3 человека, которые занимаются Москвой, там, ну, поездками вот именно, да, то есть расписанием там и так далее, да, вот.
Вы проводите экскурсии?
Я провожу экскурсии.
Где, расскажите, какие у вас экскурсии авторские ваши?
Ну, вот как-то исторически все началось с северо-запада Москвы, вот он так как-то и остается, то есть, но поскольку, с одной стороны, человек ленивый, поэтому как-то это все происходит, экспансия, так сказать, это медленно, а к тому же я, это у меня хобби, да, то есть еще как-то отвлекаюсь на работу немножко. Вот. Но, в принципе, это северо-запад, север, ну и остальное. По большому счету, там, где я либо жил, либо что. То есть, в общем, поскольку это авторские, то есть это от себятина. Это именно от своего лица, поэтому это что-то связанное с моей какой-то вот.
Это пешие
жизни.
Прогулки, да? Или автобусные?
Нет, это пешие.
Пешие.
Это пешие.
Количество километров, сколько вы проходите за экскурсию?
Ну, смотри, какая экскурсия, но у меня вот длинные экскурсии получаются. Где-то плюс-минус 4-5.
Ого.
Ну, это ерунда, 4-5.
Ну, как
километров.
Ерунда? Это кому как, да?
То есть не просто идешь, ты же останавливаешься постоянно.
Ну, остановки не утомляют еще больше, да, чем поход? Да нет. Ну, в целом, как бы, народ делится на две школы, да, как бы, вот мы тут давеча выясняли как раз в интернете, какой длины, как бы, и какого объема по времени должна быть экскурсия. Да, профессионалы считают, что это 2 часа, после чего у народа, значит, ножки подламываются, ушки скручиваются,
да,
и все. А я, как бы, как адепт краеведения, скорее, считаю, что пока ноги действительно не начнут отламываться, а это, как бы, хорошая краеведческая прогулка, это весь день. Вот. Ну, вот, как бы, у меня такая редуцированная, получается, краеведческая прогулка, скорее, да. То есть, где-то вот 3.5 часа, около 4 километров. Вот.
А люди подготовленные приходят или люди вообще не знающие ничего?
Ну, самые разные приходят люди. Зависит от источника. Информация вообще как бы вот самыми разными путями ходит и иногда превращается в совершенно чудеса полные. То есть вот у нас тут на Ночь Москвы был целый анекдот, когда я, так сказать, вел одну экскурсию, народ пришел на совершенно другую экскурсию, да, как бы просто вот анонс как бы жил своей собственной жизнью, что называется. Ну, мы договорились, но было, в общем, как-то для меня и для всех несколько неожиданно. Когда я вел трехгорную мануфактуру, а народ пришел на «Авангард» на Пресне. Ну, мы это скрестили в итоге, да, но как-то, да, вот... Как-то спонтанно. Зимой был принцип: если не дошел, то приходишь и доходишь еще раз, ну, бесплатно, пожалуйста, в любое время. Да? То есть,
если не выдержал, устал.
Да, но это зимой, как бы, да, потому что все-таки зимой это совсем экстрим. Ну, тут, правда, хоть другая.
Ну, смотри, какие зимы. Зимы тоже разные бывают.
Ну, в этом году была нормальная такая хорошая зима. Она, по-моему, еще не закончилась даже, да, практически.
Да, обещает но вернуться. Зима еще не закончилась.
Обещает вернуться. Она ушла, но обещала вернуться.
Да, да, да.
Вот. Зимой приходят какие-то другие люди, закаленные, требуют еще. Вот. А летом народ нежный, расслабленный, после 2 километров, так сказать, норовит на травку прилечь.
Конечно.
Вот. Ну, можно и так, конечно, тоже. Даже больше. Но у меня не стоит самоцель, так сказать, нарезать на кусочков поменьше, да, тортик, и продать подороже. Поэтому я как-то... Вот у меня, знаете, синдром паровозика из Ромашково. То есть вот еще, давайте еще вот туда завернем, еще вот этот цветочек понюхаем там и так далее.
И здесь посмотрим.
Да, потому что вот пропадет же это все.
Смотрите, Евгений, сейчас по центру гулять практически невозможно. Уже какой год подряд. И не видно очень многих вещей. Вот как в этой ситуации вы меняете экскурсию, когда все скрыто?
Мне легко, я в центр не хожу. Я туда и по жизни стараюсь не заглядывать, потому что... что, конечно, центр превращен такой в идеал проезжего туриста, который так на машинке сюда приехал, по широкому проспекту пошел, по плиточке попрыгал, с музыкой покушал и, значит, свободен, да? Вот. Ходить там как бы обстоятельно, ну, несмотря на все эти широкие тротуары, но это, на самом деле, вот интересно. Я зашел тут на экскурсию в дом Шехтеля и поднялся на крышу. Там где-то Шехтель там чай пил с семьей. В общем, вот действительно такое мертвое, такое мертвое садовое кольцо, такая широкая плитка, то есть гуляй не хочу. И главное, никто не хочет. Вот, но это отдельная тема. Я гуляю по краю города, фактически, по исторического, поэтому мне немножко проще. Там тоже все это и ломается. Вот сейчас Петровский парк, к сожалению, весь перекоп. То есть экскурсии летом пока нет. Там одновременно строят, сами знаете, да, и стадион, и метро, там, и какие-то еще там...
Ну, это не первый год, ведь там так неприятно.
Ну, вот начало Ленинградки, Тверская застава, это сколько уже лет-то, наверное, 12, да? Да. Вот, я когда-то там поселился, это был мой любимый уголок Москвы, сейчас это вообще не уголок, это какая-то помойка, вот, ну, сейчас туда вот собрались Горького поставить, да, трамвай вернуть, там, с 46-го года он там не нужен, и теперь вот внезапно он потребовался.
Но вот возле моста, например, где начинается Ленинградка, это же ужас.
Ну, вот, сейчас веничком все заметут, это хорошая новость, вообще...
То есть там будет площадь просто, и все?
Да, а что, все, деньги-то освоены, все нормально, цель достигнута. У нас же как-то нормальный, хороший, здоровый капитализм. То есть, как бы, задача капитализма, помните, да, там, покрыло-мырли, да, там, деньги, так сказать, деньги. А город — это побочный эффект, это инструмент для добывания денег. Деньги, я считаю, добываются эффективно, хорошо, качественно, вопросов нет. Вот, а что с самим городом происходит?
Давайте про северо-запад. Какие маршруты, что на северо-западе, о каких местах интересных вы рассказываете? Потому что северо-запад действительно богат, с моей точки зрения, потому что я его тоже хорошо знаю, потому как тоже там живу.
Ну, вообще, по большому счету, вся Москва богата историей. Она, конечно, не такой там старый городок, как что-нибудь в Европе, там, где какая-нибудь резня происходила еще, когда наши там не совсем с березок слезли, да? Но хороший в этом плане город, и найти можно самые неожиданные вещи в таких спальных районах, например. Но северо-запад интересен тем, что, ну, вот Тверь в Москву дверь всегда была, то есть это было главное направление. Москва была скорее таким городком на окончании этой дороги, да, чем вот центром каким-то. То есть вот северо-запад, так в Москву шла, так сказать, вся и культура, и деньги, и трафик, и все остальное. А потом еще Петр I на болотцах построил небольшое городишко, если помните, да, и это совсем стало имперской главной дорогой, и поэтому основное развитие, вот основные события происходили как раз вот на северо-западе. Восток — это промышленная зона в большей степени какая-то, или там дальше уже начинаются какие-то усадьбы, а здесь, в общем, и такие вот... вполне себе от битв исторических до путевых дворцов царских вполне себе вот мирно уживались. И не очень мирно. Единственное, я вот район аэропорта, когда сейчас делал экскурсию, то про него, как можно было в летописи сказать, не быть в нем ничего. То есть там до послевоенных времен ничего не происходило. Наверное, это очень обидно. Это такой тихий, спокойный, прекрасный район. Через дорогу там то Василий Шуйский там свои войска посылает на Лжедмитрия II, то какие-то, значит, дворцы там царские, то, значит, грузинские царевичи. А напротив тишина такая, и село Всехсвятское. Вот. Тут, конечно, тоже надо искать. Зато там писателей огромное количество. Писателей, вообще творческих людей поселилось после войны уже в этих самых специальных городках. Тут тоже, конечно, уже и драма, и все остальное. ВИЭМ совершенно невероятный институт. Это вот, я думаю, что это там рядом Стругацкий работал, и я думаю, что Винити. И я думаю, что он почерпнул оттуда какие-то базовые вещи про... Для книжки «Понедельник» начинается в субботу. Вот да. Этот самый институт волшебников, только это были злые волшебники. Они, да, они декларировали о том, что будут заниматься вечной жизнью, бессмертием. Они, собственно, Горького, да и Сталина, и стальную верхушку купили этим. Вечное здоровье, да, вечная молодость, и ДДКД, да, вот эти все спецкоды, да, то есть, в общем, будешь жить всегда. На деле занимались больше боевыми отравляющими веществами, разными способами мышления людей, там, вроде там попытки, так сказать, микроволновок, каких-то пушек и так далее, то есть, и этим тоже. Хотя из этого, в принципе, выросла вся советская, фактически, исследовательская медицина, это тоже факт. Вот, ну, в общем, это вот, и вот эта вот невероятная такая штуковина, где вот занимались всем и сразу, и, конечно, шарлатанов было много, и ученых, потому что никто не знал, где шарлатанство, а где не шарлатанство, да. Биоэнергетикой той же самой занимались, сейчас вот страшно популярно, аж эра водолея, там, да, вот уже воду льет вовсю, а этим занимались в 30-е годы, пытались найти какие-то вот эти микроизлучения человеческого мозга, ауры, ци, что-то еще тоже искали, да, ну, не нашли. По тем, на той базе, по крайней мере, не нашли. Это все тоже аэропорт. Невероятные вещи. Поэтому мне что интересно,
Там ведь очень много баек, всяких мифов, связанных с этими районами, что там и захоронения какие-то странные.
Ну, какие же мифы там, ну, захоронения это
вон. И призраки, сколько всяких баек. Даже,
да, ну, после первого стакана, да, всегда появляются в метро «Сокол», призрак.
Конечно.
Только не знаю, чей. Вот, я полагаю,
каждый раз разные.
Да, я думаю, это Петр Первый приходит во дворец, что-нибудь там забыл у себя на «Соколе», во всех связках, опять же. «Сокол» — район, в котором очень мало что осталось исторического, потому что все было, во-первых, деревянное, во-вторых, все 100 раз перестроено, как всегда. Один храм всех святых фактически остался, и Ленинградский парк. Но там до сих пор видно, что там даже люди особенные. Вот самый популярный, наверное, маршрут по «Соколу». И там очень глубокая история. И до сих пор вот этот Ленинградский парк, который сейчас опять отбили от желающих застроить его, поломать кинотеатр «Ленинград», неработающий, и построить там очередной развлекательный центр на костях. Там же остатки кладбища, да, остатки вот этого мемориального кладбища Первой мировой войны, о которой нас вообще никто не помнит и не знает, как Ленин ляпнул, что это единственный ее смысл, или не Ленин, так сказать, у нас там говорил, в переходе в войну гражданскую. И они забыли. А там порядка 18 тысяч солдат, генералов, да, всех так, медиков лежало. Сейчас уже выкопали, конечно, очень много. Косточки отдельные остались. Поэтому это я с кем-то из журналистов там вел передачу. Меня там спрашивают... Ну, как и там, трупы-то есть, трупы на «Соколе» есть? Есть, пожалуйста. Говорю, хотите поговорку, там, вот эту, помните, да, там, на «Соколе», там, что-то там, дочь у «Коколе». Вот, хотите, говорю, привидений, хотите. Я вообще, честно говоря, с мистикой у меня сложно. Я вот восхищаюсь людьми, которые ведут «Москва мистическая», да, там, да, труп, да. Трупы кровавые Берии, там, вот как из пальца столько можно на высосать, я не знаю. Я в этом плане совершеннейший материалист, но легенды, мифы, люди-то жили живые, они, конечно, создавали свою культуру. Вот самое интересное, это понять, что вот в том же самом месте, где мы сейчас сидим, вот год за годом происходили самые разные вещи, которые были некоторые совершенно удивительные. И вот «Сокол» — это достаточно удивительное в этом плане место, конечно.
На северо-западе современные строения какие вам нравятся? О каких с удовольствием рассказываете? Архитектурные.
Исток современный. Если говорить о таком позднем советском времени, то это Мейерсон. Архитектор Мейерсон, он при Лужкове еще активно работал. Потом его, насколько я знаю, обидели. Он уехал в Америку и, в общем, как бы так вот и не общается. Вот. Много его построек весьма интересных. И на Войковской, и на Миусах есть. Есть на аэропорте. То есть, в принципе, после Алабяна, которому так, в общем, не дали сделать из района аэропорта «Сокол», у него была огромная концепция застройки ленинградки. Причем застройки не как сейчас, вот этим ужасом пластмассовым, а с парками, с озерами, там, с целыми комплексами, так сказать, вот городской, так сказать, интересной среды. Хотя, в принципе, он собирался оттяпать половину поселка «Сокол». Да, был у него такой... Задумка такая была. Поэтому тут, как говорится, все о двух концах, все эти палки. Вот как его Берия отстранил от деятельности, и так с тех пор он до смерти не вернулся к этому проекту. И дальше все это, весь Северо-Запад застраивался хаотически достаточно. Вот. Но Мейерсон очень много здесь сделал, и вот это, наверное, вот советский модернизм, советский брутализм мне, в принципе, очень нравится.
А 21 век, то, что делает Боков или Шумаков?
Я бы так сказал. Кто помнит формулу школьную пи-эр квадрат, там есть площадь круга, может просто взять циркуль, ткнуть в Кремль, ну, в хорошем смысле этого слова, без задних мыслей, вот, а второй ножкой померить расстояние до, значит, улицы, ну, которая называется Валы. Это вот край исторического города, да, то есть, ну, до белорусской, допустим, в данном случае. И посчитать, что исторический город, вот этот кружочек несчастный, особенно даже если не брать вот этот костыль Новой Москвы, да, если брать просто даже МКАД там с пригородами, былыми, то он занимает меньше 10%. И непременно, конечно, непременно нужно разломать здесь все здания, сломать вот недавно бессовестно, абсолютно, бесчестно. Ну, совесть и честь это не самые сейчас популярные, это, как бы сами знаете, это ерунда. Это все
они никогда не популярны, эти понятия.
Ну, бывали. Бывали лучше времена, как бы, да, бывали хуже времена, бывали лучше времена. Вот. Конечно, надо сломать здание первой больницы детской в Москве и второй в Империи на Малой Бронной, и там что-нибудь новенькое воткнуть. Вот в эти 9%, да. В 20-е годы были планы интересной застройки Москвы, когда предполагалось, что мы центр, ну, кроме там совсем хибар, там же были деревянные дома, гнилые насквозь, да, как бы, в которых там в войну, в аэропорт, в одну из гостиниц для евреев попала бомба, угу. Так на весь район засыпал, весь район засыпало щепками гнилыми. То есть настолько он стоял вот на честном слове и, так сказать, еврейских молитвах, что развалился весь вот в труху. Конечно, такое надо было убрать, но центр предполагалось не трогать, вокруг сделать кольцо садов, а дальше уже развивать там, хотите в сторону там по параболе Ладыгина там Петербурга, хотите во все стороны. Но самое главное сохранить исторический центр и создать вот эти вот легкие, о которых мы говорим, потому что сейчас Москва превратится в такой в бетонные джунгли, которые,
да,
будут...
без деревьев.
Да, ну как будто
и воздуха.
Я по одному из образований городская экология как раз тут вот напротив учился в Международном университете. Привет. Привет, Международный университет. Так что тут, как говорится, я понимаю тему, это печальная очень тема. Ну, я думаю, как бы вы всякий раз, говоря о Москве, так сказать, на эти грабли как бы не можете не наступить, потому что, ну, это, да, понятно.
Воздух
этим
у нас ужасный, и пыль, да.
И деревьев я вот... в центре-то и нет.
Такой в центре даст бут. Курьер пришел и говорит, а то, что кто-то живет еще, действительно.
Да.
Мы не живем, мы тут выживаем, да. То есть осталось, как в московскую жару, пойти в аптеку, купить баллон кислорода, забить, да, окна все, да, повесить какую-нибудь красивую картинку вместо окна и там вот жить, значит, тихонечко. Mm-hmm. Вот как-то так. Ну да ладно, давайте себе, если пока время, если я все-таки расскажу о чудесах, которые здесь,
да,
сохранились.
Да,
к
чудесах,
сожалению, сейчас
которые...
время нехороших чудес. Увы, ах. Вот иду по Петровскому парку с группой, говорю, сейчас посмотрите направо, здесь такой несуразный сарай, это конюшня бывшая, оставшаяся от усадьбы. Не оставшаяся.
Угу.
Вот раз и все, ее больше нет. Ну, вот так все это происходит, да. Висит на аэропорте вывеска «Продукты», этой вывески бородатые, там, 40 лет, она никого не трогает, она висит на лысой стене, бах, оторвали, торчат от нее палки, кому она мешала. Немножечко такие вот мелочи краеведческие, они исчезают, да. То есть народ там хвастается, что вот я видел там Люк, Мюр и Мерилиз. Ну, будьте уверены, что там пройдет какая-нибудь очередная компания «Наша улица», и вместо Люка, Мюр и Мерилиз будет Люк, так сказать, свеженький, да, только что с завода. В этом плане, конечно, совершенно все безбашенно. Но остается многие вещи удивительные, действительно. То изба там останется, то еще что-то. Хотя, по большей части, уже все переходит в разряд лекций. Но вот если идти прямо отсюда от «Правды», да, то улица «Правды», сами знаете, что она изначально была в кавычках.
Угу.
Потом поняли, что это как-то звучит странно. По газете, да, ну, по комплексу,
да.
Соответственно, который здесь был. Вот. А изначально она называлась... Чоколов проезд. Здесь была дача инженера Чоколова, который работал и был другом Саввы Мамонтова. Рядом была дача Саввы Мамонтова. Здесь же вот у вас через дорогу, где ДК «Правды». Вот немножко туда в сторону.
Uh-huh.
Здесь у него был керамический заводик. Назывался Абрамцево. Мамонтов, видимо, не был креативен при названии своих дач. Вот, так что такие вот люди здесь жили. Вокруг, соответственно, вся вот эта художественная тусовка происходила.
А 5-я улица Семского поля, вообще 1-я, 3-я, здесь ямщики тусовались? Почему все, откуда все эти
они на
ямские?
На Меусах.
Да?
Там как раз Тверская и Ямская, да?
Uh-huh.
Они там жили, они там домики, так сказать, выделили после пожара 1812 года, им там вот специально вот выделили финансы, они там построили домики там казенные. Там тоже даже следы кое-какие в архитектуре от них остались. Скромно, но со вкусом, что называется. А здесь у них действительно были поля и огороды. И в этом плане еще Николай I повелел застроить здесь все дачами парадными, потому что это был ужас, когда ты приезжаешь в Москву по главной дороге, справа от тебя канавы для добычи глины, слева mm-hmm. от тебя ямские огороды, значит, и спереди у тебя, значит, его, ну, не тебя, как бы, а царя встречала такая уже несколько подгнившая деревянная арка, которая там 30 лет простояла, встречала еще московский гарнизон, возвращавшийся из Европы в 1614, значит, году. Ну, и Николай, видимо, как-то не обрадовался этому всему. И вот после уже николаевских времен возникла вот эта тройная конструкция ленинградки. Народ спрашивает, зачем нужны дублеры? А это Николай I как бы сказал так. Сим повелеваю, значит, проложить два дублера. На самом деле, это были просто дороги к дачам. То есть была нормальная дорога посередине, потом был бульвар по краям, там ямы дренажные, и шли дачные дорожки, чтобы ну, люди друг другу не мешали, тихо было и хорошо. Получилось, потом расширили, три дороги получилось. Вот, это вот с Николая I началось. И дальше здесь уже люди жили богатые, знатные, вот просто, то есть, например, там Баве, из архитектора, там Баве, Шехтель, Эриксон, это все вот начало Ленинградки здесь, рядом прямо.
А Левон Монташев, вот тут же его конюшня, его дом знаменитый.
Ну, да, знаете, да, это называется почему-то конюшня Левона Монташева, да, типа да. Монташев жил в конюшне, да, товарищ Хрущев среди свиней, товарищ Хрущев в третьем ряду.
Сын нефтяного короля и жил в конюшне, да.
Да, ну это так вот, почему-то так вот сложилось. На самом деле, это, конечно, имение Монташева.
А что, кстати, с этим домом? Почему он закрыт и в чем дело? Вы что-нибудь знаете про этот дом знаменитый, где вот этот выгравированный вот эти
что
буквы?
Что с ним сейчас, я пока не знаю.
Не знаете, что да? Происходит. Я тоже вообще пытаюсь узнать, что с ним.
Там что-то происходит. Там сменился собственник. Там оттуда выставили театр балета, который им пытался владеть. Еще когда Владимир Владимирович был премьер-министром, он, значит, выделил им довольно... ну, видимо, крупную, но недостаточную сумму на постройку театра из вот этой усадьбы. Тогда, по-моему, несколько проектов одновременно так шло. То есть конюшни — это как бы боковые стенки, имение сзади, вот этот дом главный — это сцена, и накрыть это все нужно было крышей, и вот народ входит через ворота, то есть и закрытый зал. Они построили такую совершенно адскую вот эту железную конструкцию сверху, эту крышу, на этом у них деньги там как-то закончились, и вот лет там, по-моему, 15 уже, это, или 20, это уже стоит вот в таком виде. Сейчас покрасили, меня это пугает. Знаете, у нас тут любые перемены, это не то, чтобы они, может быть, лучшим или худшим, но...
Там может, хоп, и пятерочка появится когда-нибудь.
Пятерочка...
Которая появляется вообще в таких неожиданных местах.
Ну, пятерочка — это молодцы, но гораздо круче это универсам Верный. Вот эти появляются...
Так он же рядом как раз с домом Монташева.
Если ты не Верный, лучше не входи туда.
Да, на Скаковой аллее, конечно.
Да, абсолютно, нет, не дом Монташева, там конюшни, там были гвардейские конюшни, их было 4 штуки, потом у них жили уже, так сказать, в советское время жильем было как-то совсем плохо, до войны, по крайней мере. И вот там народ жил. Есть фотографии, когда пленных немцев ведут из временного концлагеря на территории, который был ипподрома. И вот разводят их потом по Ленинградке, по Садовому кольцу. Вот это вот был в 44-м году, вот этот парад пленных немцев. Так вот, они идут мимо этих самых конюшен. Это дореволюционные конюшни, осталась только одна. И вот туда они заселились. Они селятся, интересно, в заброшку.
Прямо вот в этом здании, на Скаковой аллее, они там были? Немцы?
Да, так это немцы жили. Были, немцы жили прямо на поле ипподрома.
На поле ипподрома.
Конечно, да. Ну, то есть не все время, не всю войну.
Понятно,
загнали, там как-то поделили на группы.
Ну, территория большая, конечно, удобно.
Соответственно, просто, ну, как парад всегда стартовал с Ходынки, кроме последних 2 лет, вот немцы это стартовали с ипподрома. В этом не в смысле, что их там всю войну держали, там вместе с лошадьми, там кормили овсом, такого не было.
А, кстати, как изменилась Ходынка за эти много лет?
Да, за 10 лет. А
она, знаете, как это, если у слона крылья, есть, но равны нулю. Вот Ходынка стала равна нулю. Вообще, это было огромное поле, чуть ли не от Маяковки до Щукина.
Да.
Одно из немногих мест, где можно было подышать хотя бы простором.
Ну, подышать там было сложно, потому что формально это была охраняемая территория, военная.
Да,
но, естественно, все дырки знали как бы в лицо, да, и лазили, и все было замечательно. А потом началась известность. Сейчас только я это сам. Давайте про монтаж вот это скажу. А то мы сейчас...
Давайте на рекламную паузу прервемся короткую, попьем водички и продолжим.
Все свои.
Евгений Плис у нас в гостях, краевед. Говорим о проекте «Москва, которой нет», и говорим о экскурсиях Евгения Плиса. И остановились мы на доме Левона, не дом, вернее, конюшне Левона Монташева. Она до сих пор еще жива, на нее можно посмотреть. Это рядом с Беговой, с Ленинградкой, Скаковая аллея. Интересный очень дом. Мне всегда жалко его, когда я мимо проезжаю, прохожу, что с ним ничего не происходит. И вот хочется узнать богатую историю этих конюшней.
В наше время еще...
с ипподромом.
Если что-то не происходит, это скорее хорошая новость.
Это, да, не снесут, значит.
Отсутствие новостей — это хорошая новость, да.
То, что нас могут отремонтировать так, что ничего не останется.
Будет гораздо лучше, чем где-то старье. Это понятно. Будет хороший, красивый пластик.
Да, да, да.
Вот. Да. Ну, Левон Монташев в конюшнях не жил, он был богатейший человек своего времени, и папа у него был, надо сказать, не бедный. Но папа был скромный, он был тоже миллионер, вот, но он очень много занимался благотворительностью. А дети у него было, по-моему, 4 сына, 4 дочери, если не путаю. Ну, в историю попали 2 сына. Вот, старший Левон. Вот, и, в общем, все они так деньгами сорили. Хотя
слушайте,
они деньги зарабатывали.
Слушайте, вот дом Морозова же, он же тоже, по-моему, купил Александр себе или Левону, да? На Арбате. Вот, на Воздвиженке.
Вот, вот это я уже не помню. Я же как,
да,
это, как, я
ж
как у Шекли специалист по квадратному метру, помните?
Да, 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 есть, да, да, да.
Сто лет назад через этот метр кто-то пробежал.
Ну ладно, бог с ней, продолжаем, да.
Да, так вот, собственно, дети-то у него были совсем уже не бедные, и вот когда он подавал какие-то деньги, так сказать, сказали, а вот дети ваши дали гораздо больше денег. Ну, он сначала, это понятно, потому что у меня отец бедняк, а у них отец миллионер.
Да.
Они могут себе позволить. И действительно, Левон в этом плане, конечно, отличился даже на фоне остальных купцов старорусских, но это были новорусские, это были старорусские, которые, так сказать, если отдыхали... Я вот долго думал, почему, ну, Левон, он был как бы армянин, да, в этом плане как бы немножко отличался, но у нас же даже старообрядцы тут так чудили, что потом Гелеровский только успевал за ними записывать. Ну, немножко наврал, конечно, для красоты, но в целом это действительно так и было. То есть они там и через стенку в рестораны пытались залезть, и вот эти все пресловутые сетры в рояле, там и стрельба из револьверов поутру, и переворачивание первого автомобиля, наверное, в Москве вверх ногами по пьянке. Это все вот происходило здесь, Петровский парк, рядом ресторан Ярд знаменитый.
Да.
Вот. Что же они вот так кутили-то, чудесили? А потом почитал воспоминания, и люди каждый день работали. Работали просто вот с утра до ночи одним и тем же. Поэтому дальше у них начался корпоратив. Это все корпоратив.
Угу.
Это надо отдохнуть хоть как-то.
Да.
Отдохнуть, чтобы... Вот,
ярко.
Потому что ты там занимаешься тканями, ты их красишь, красишь, продаешь.
Устаешь.
Общаешься с Средней Азией. Рутина ужасная.
Рутина.
А потом, конечно, уже сетры в роялях там и все такое. Так вот, Левон даже на этом фоне выделялся. То есть он устраивал какие-то там лукуловые пиры. Писали в основном, конечно, завистники, которых на эти пиры не позвали. Они тоже точно знали. Так же, как Рябушинскому по соседству. Вот он тоже афинские ночи устраивал. И вот кого на ночи не позвали, тот писал, да, у них там были оргии такие. А на самом деле, я думаю, довольно невинно вполне развлекались. Ну, по крайней мере, на фоне Афин так точно. Так вот, Левон, на самом деле, был очень хороший человек. Вообще, Монташевы хорошие были люди вот, в человеческом смысле.
Да, хотя и богатые. Очень.
Они, да, они как бы в этом плане, как бы, вот мы говорили про совесть и честь, вот эти рудименты у них наблюдались вполне. Но в то же время, как говорится, кутилы они были великие. И вот Левон говорил, у меня в жизни есть 2 интереса. Это лошади и женщины,
да.
Причем не перепутайте именно в этом порядке.
Да.
Не знаю, сколько у него было женщин, как он их, так сказать, обихаживал.
Отличал от женщин.
Да, но лошадей у него было больше 200, и часть из них он держал в тех самых конюшнях у себя. Это у него, конечно, он не конюшни жил, а он жил у себя в доме, который он там стоит, там трех, по-моему, этажный на заднем плане, а конюшни были крыльями. Вот эти крылья оборвали, вот этот самый театр оборвал. Они были деревянные, и он их снес.
Угу.
Их сейчас нет. То есть конюшни
то
там...
То есть вот где колонны,
там тут... были такие крылья по краям, были. А посередине это просто вход, въезд, там какие-то, угу. Так сказать,
ну,
жили.
Ну там улицу сделали.
Нет, там сейчас какие-то по краям, с одной стороны ничего, а с другой стороны гараж.
Гараж,
то
да.
То есть такая лошадиная карма сохранилась.
Угу.
Но конюшни сломали вот эти вот балетмейстеры, так сказать. Так вот, он строит здесь на кусочке, на небольшом, значит, вот эту усадьбу рядом с другими лошадниками великими. Вот этот кусочек, это как раз вот для богатых лошадников московских. Он так ухватил уголок совсем. Там еще до 2010 года текла речка Пресня, а сейчас это улица Скаковая, то есть фактически такой на полуострове обосновался. Но тогда это уже была речка засунута в трубу уже, как говорится. Как сейчас примерно это выглядело. Так вот, Монташев такой человек Портос. Помните, у Портоса была шикарная перевязь, только она была шикарная с одной стороны. Вот Монташев также строил дом. Значит, строили ему братья Веснины. Они еще не были авангардистами, они были великие халтурщики тогда.
Чтобы видная часть была красивая, остальное как попало?
Да, абсолютно.
Как погладить только видную часть рубашки, остальное пусть мятая.
Вот с фасада его дома, да. Это копия австрийской богатой усадьбы.
Да.
Веснины ему воспроизвели, что барин сказал. Вот, хорошо сделали, качественно. А с тылу это просто обрубленный такой фаервол, обрубленный кусок.
Но это как кинодекорации.
Почти. Я думал, что это сломали, когда там сзади такой брежневский дом стоит. Я думал, когда строили, там полдома, значит, взяли, оттяпали и сделали временную стенку. Нет, это так Левон. У него просто закончился участок, а там какие-то соседи, ну как какие-то тоже коллеги, быдло какое-то. Там же, на самом деле, был дом, он и сейчас стоит рядом. Это бывшая гостиница для лошадников-спортсменов. То есть вот здесь сейчас антисоветская шашлычная. Вот этот дом, это соседний участок, где-то гостиница.
Угу.
Там до сих пор коридорная система, вот она из дореволюционных времен. Вот, то есть понятно, что там, то есть владели-то участком люди богатые, но жили там, в общем, какие-то непонятные люди, поэтому просто от них отгородился лысой стенкой такой и ничего не стал оформлять. Вот. Лошади у него были электрифицированные, утеплены, и, значит, там была, например, горячая вода в конюшнях.
Он принимал, его лошади принимали участие в скачках,
конечно,
да?
Конечно, призовые лошади, он даже вывез их с собой в Париж.
Mm-hmm.
Вот, и жокеев вывез, то есть он успел вывезти все, и всю семью вывез.
Слушайте, на чем, интересно, на поезде?
Нет, ну они, как сказать, они в обход как-то и семью вывозили, ну, я думаю, что он
после
еще...
После революции,
вовремя,
да?
Вовремя подсуетился, нет, еще до революции.
Еще до революции, да?
Да, и там дальше есть книжка «Эмигранты», это наш этот самый Алексей Толстой, «Красный граф», там написал, ну это Пашквиль, это ему сказала партия, он как бы ответил, есть, и написал Пашквиль. На самом деле Левон Монташев из-за границы ничего плохого для бывшей родины не делал, но чуть не стал причиной второй интервенции.
О как?
Ну, у него же были все документы на бакинскую нефть.
А, ну да-да-да.
И
да.
К нему пришли, соответственно, добрые
да.
люди, вот, из... ныне существующей, так сказать, фирмы Shell.
Так.
Вот, господин сэр Детердинг пришел и выкупил у него за бешеные деньги эти
все
документы.
Все выкупили, да?
Да. А он уже к тому времени разорился. То есть у него привычка вот это вот кушать там устрицы с Парижу осталась, хотя он уже был в Париже, да?
Угу.
А приход денег закончился, и он потерял все. И лошади, так сказать, продались, и жокеи разбежались. И он жил уже там, в кредит, там, за долги, так сказать, уже ему никто ничего
и
не давал.
Компания Shell его спасла, по
Она
сути.
Его спасла первый раз. Угу. Вот. Он опять стал богатый, опять купил себе какой-то дворец. Угу. Опять стал устраивать. То есть он был такой щедрый хозяин, но как бы совершенно в этом плане неэкономный, совершенно абсолютно безбашенный. Привык жить вот... Ну, когда деньги тебе постоянно приходят.
К сожалению, время у нас заканчивается, программы. Давайте позовем всех наших слушателей к вам на экскурсию.
Ближайшая какая? Куда?
В эти выходные «Сокол» и прогулка, просто прогулка по Коломенскому.
Где можно информацию увидеть?
Ну, можно погуглить меня, Евгений Плис, поискать в интернете. Будет сайт eplis.ru или .com. В принципе, там все расписано. Можно зайти как бы на Москву, которой нет. Там тоже есть, соответственно... На Москву, про Москву, которой нет, еще немножечко скажу. Прекрасные книжки выходят. Я уж не знаю, там большая серия с Можаевым, моим любимым. Вот. Уже целых три книжки вышло. Я еще был
как
молодой.
Как называются?
Ну, там по центру. Там, от переулочка такого-то до улочки такой-то. Да?
Угу.
Прекрасным языком написано. Вот сейчас вот вышла книжка, шикарно изданный альбом по окружной железной дороге, который сейчас кольцо, которое именуется центральным.
Угу.
Вот. С картами, с приложениями.
Про историю, да?
Все подробно.
Это
вот
хорошо.
Я тоже имел счастье немножечко поучаствовать. В общем, проект разносторонний, это и не только Москва, да, поэтому это сейчас и международные поездки. Угу. Посмотрите, поищите, ну и меня посмотрите.
Спасибо большое. У нас был в гостях Евгений Плис, краевед. Мы говорили про Москву, которой нет.